Миновало 6 дней. Алеша вытер пот, встал на 11-метровой отметке, разбежался, ударил под верхнюю перекладину. Мяч чиркнул Козловского по пальцам и влетел в сетку. «Еще!» — хмуро велел Лавр Константинович. «Снова разбег, удар, гол!» «Еще!» «Практиковались каждый день часа по 2, по 3, не считая тренировок с командой в клубе. На принадлежавшем контрразведке стрельбище были воздвигнуты футбольные ворота. На траве сделана разметка. Учение давалось князю трудно, но он не сдавался. На мяч прыгал, как на лютого врага, стиснув зубы и чуть не рыча от ярости. Сколько раз Алеша говорил ему: «Мяч надо любить. Представьте, что это прекрасная женщина. Она жаждет оказаться в ваших объятиях, но изображает неприступность, как и положено приличной даме. Не со злобой кидайтесь на мяч, со страстью». На поучение штабс-ротмистр обычно отвечал невежливо. Мол, мяч не женщина, а женщина не мяч, и вообще не сосунку учить лейб-кирасира техники объятий. К футболу Козловский теперь относился как к тактике, топографии и прочим военным наукам. Нужно постичь сию премудрость? Постигнем. Трудно в учении, легко в бою. От былого пренебрежения к дурацкой забаве не осталось и следа. Штабс-ротмистр уже знал, что в Англии матчи посещает сам король, что у нас, августейшим покровителем Российского футбольного союза, состоит его императорское высочество великий князь Борис Владимирович. Наконец, что 11 июля на русско-германском ристалище будет присутствовать сам Ник-Ник, обожаемый шеф гвардейцев. Операция операции, но разве можно ударить лицом в грязь перед таким зрителем? Удар — гол. Удар — гол. Светлый костюм штабс-ротмистра стал черно-зеленым от валяния по траве и земле. На коленях, невзирая на щитки, багровели ссадины. Труднее всего Лавру Константиновичу давались прямые кики по углам. Больная нога мешала быстроте прыжка. Сжалившись, Алеша послал очередной мяч поближе к голкиперу. С звериным рыком штабс-ротмистр подпрыгнул и крепко схватил кожаный шар обеими руками. Уф, перекур. Скромный успех не сильно улучшил его расположение духа. Затягиваясь папиросой, офицер угрюмо констатировал: «Завтра матч, а я ни на что не годен». Романов тоже закурил. «Чего же вы хотите? Меньше недели тренируйтесь. По-моему, начинает получаться». «Продуем мы, чувствует мое сердце», — с тоской произнес Козловский. «Наверняка. Лучше немцев только англичане играют. В германских футбольных клубах чуть не 100 000 игроков. А у нас на всю Россию, может, человек 500. На Олимпиаде в Стокгольме немцы нашу сборную 16-0 обставили». «Я не про футбол. Обведет нас вокруг пальца этот летучий дьявол». Подробностей неудачной операции на Предтеченской студент не знал и потому переспросил. «Летучий?» Объяснять Козловский не стал. Его мысли были сумрачны. Готовились к большой войне, готовились. Как подняли армию после японского позора? Сколько произвели современнейших броненосцев, орудий, пулеметов с бомбометами? А в разведочно-контрразведочной сфере ни черта не сделано. Брезговать изволят. Как еще недавно он сам, болван, от этой грязи нос воротил. А что мы теперь имеем? Кукиш с маслом. Вот у германцев разведку почитают первейшим делом. Ей руководит отдел 3Б Большого генштаба. Есть несколько так называемых бюро. Каждое ведает несколькими странами. Самым главным стратегическим направлением считается восточный сосед. Наглецы-тевтоны посмели разделить Россию на инспекторские районы, а те — на бригадные участки. Рядовые шпионы докладывают бригадирам, бригадиры — инспекторам. Из Берлина раз в квартал приезжают особые контролеры. Целая машина. И работает как часы. А мы обо всем этом узнали только сейчас, когда, наконец, слезли с печки и забегали. Только поздно. У германцев, как в пчелином улье, всякий агент имеет свою специализацию. Есть информаторы по мобилизации, по военной технике, мастера диверсий, проводники, вербовщики, целая сеть распространителей слухов, заготовлены конспиративные квартиры, тайники, склады взрывчатки. Грядет война слепого против зрячего, расстравлял себя штабс-ротмистр. Я — глаза и уши империи, а сам ни черта не вижу, ни черта не слышу. От меня, идиота безмозглого, зависит судьба войны. Если к немецкому командованию попадет генеральный план развертывания, катастрофы не избежать. По главным направлениям наших ударов германец выстроит крепкую оборону. Где у нас слабые места, вобьет стальные клинья, перережет коммуникации. Никакая храбрость не поможет, если нет подвоза патронов и снарядов. Надо срочно обезвредить резидента. А кое-кто шестой день кожаный мяч ловит. «Что расселись?» — рявкнул Козловский на мальчишку. «Марш на позицию! Только в поддавки со мной больше не играть! По углам лупите, по углам!» И тренировка продолжилась с удвоенным усердием. Во время следующего перекура Алеша спросил, очень осторожно: «Лавр Константинович, отчего вы не хотите рассказать, как прошел товарищеский ужин в немецком клубе?» «От того, что нечего рассказывать». Вот и весь ответ. Гостевание у немцев действительно мало что дало. Резидента штабс-ротмистр видел только при накладной бороде. Она потом была обнаружена в квартире на Предтеченской. Стало быть, опознать не мог. В германской команде, состоящей из подданных кайзера, которые постоянно жительствуют в Петербурге, недавно появилось два новых игрока. По росту и комплекции оба похожи на разыскиваемого субъекта. Проверка ничего не дала, слежка установлена. И все. Точка. «Лавр Константинович, а вы меня завтра на операцию возьмете?»
«Еще чего. Вы, Романов, даже не представляете себе, какой опасный человек этот Фердыщенко. Изворотливость фантастическая. Все, кто видел его лицо, убиты. В немецкой команде и среди зрителей у него наверняка будут сообщники. Слишком многое поставлено здесь на карту. Хватит прохлаждаться, бейте». Но Алеша не тронулся с места. Его математический ум, наконец, нашел решение задачки, не дававшей ему покоя все эти дни. «Ну вот видите!» — воскликнул он. «Все, кто может опознать нашего Фердыщенку, мертвы. Остался один я. Тогда в Левашове я видел его вот так». Для наглядности Алеша, схватив мяч, и выставил перед собою на вытянутых руках. «Конечно, фальшивая борода и все такое, но глаза, но форма носа». Штабс-ротмистр заколебался, это было видно. Сам он, хотя тоже видел резидента вблизи, ни глаз, ни формы носа не запомнил. Алеша нажал сильней. «Клянусь, я опознаю резидента, если увижу вблизи. Не верите? Вот вам святой крест». В Бога математик не верил, но на всякий случай, крестясь правой рукой, пальцы левой сложил кукишем. «Ну же, шевели мозгами», — мысленно воззвал он к тугодуму Козловскому. «Это самое логичное решение. Лучше все равно ничего не придумаешь». Князь шевелил бровями, думал.